В мае прошлого года я нашла в своем почтовом ящике на Rue de Fille du Calvaire вырезанное из газеты объявление. В нем было написано: «Ищу брюнетку, преподавателя музыки, гитара. Желательный уровень подготовки. Рост около 1 метра 70 сантиметров, объем груди и бедер примерно одинаковый». На двери не было никакой таблички с фамилией. Дверь открыл молодой человек приблизительно 1 со мной роста. Я с трудом узнала его. Бледность лица оказалась старше его самого, по крайней мере, на 4-5 поколений. И в этой бледности витало нечто, напоминавшее шрам. В первый момент я решила уйти, но не ушла из-за того, что по его поведению невозможно было даже предположить, что мы с ним давно знакомы. Он вел себя и даже в некоторые моменты выглядел так, будто передо мной сейчас кто-то другой. Более того, он учтиво спросил, как меня зовут, и потом все время держался так, будто никогда раньше не слыхал этого имени. И это было так убедительно, что я решила остаться. «Вы преподавательница?» — спросил он, пропуская меня в квартиру. Он провел меня в центр большой комнаты и с головы до пят смерил взглядом, как будто видел меня впервые в жизни. «Похоже, вы подойдете», — процедил он задумчиво. «Цвет волос у вас свой?» «Чем вас не устраивают мои волосы? Это натуральные черные волосы, цвет бельгийский черный. Разве не такими были условия в вашем довольно грубом объявлении?» Решила я принять его игру и сделать вид, будто это не мы начинали заниматься любовью, стоило только упасть первым каплям дождя. Назвав цену за один урок, я предупредила его, что прекращу занятия, если после 5-го урока не увижу заметных результатов. После этого посадила его рядом с собой на канапе, взяла аккорд и начала. «Бог ты мой! Как же вы одеты!» Прервал он меня, недовольно вставая. «Я ничему не смогу научиться, глядя на вас в таком виде». Я оторопела. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Там мы зашли в несколько бутиков. С неожиданной ловкостью и безошибочным вкусом он купил мне изумительную юбку, клетчатые чулки, шотландский берет с помпоном в такую же клетку, плащ, который можно носить на две стороны, и блузку с эмалированными пуговками. Тут же в магазине он заставил меня одеться во все купленное и распорядился, чтобы одежду, которую я сняла, положили в пакет и вынесли в контейнер для мусора. Все мое негодование тут же улетучилось, стоило мне посмотреться в зеркало. «Так, теперь можно продолжить урок», — сказал он удовлетворенно, и мы вернулись в его квартиру. Здесь я хотела бы заметить, что меня уже не на шутку беспокоило то упорство, с которым он делал вид, что мы до сих пор никогда не встречались. Я взяла гитару и собралась продолжить занятие, однако он к своему инструменту даже не притронулся. Неожиданно он подошел ко мне со спины, обнял, и не успела я рвануться, как он взял первый аккорд на моей гитаре, продолжая держать меня в объятиях. Аккорд был хрустально ясным, правая рука делала свое дело безошибочно, и он тихо, хрипловатым голосом запел какую-то старинную песню. «Это сербские слова?» — спросила я его. «Нет», — ответил он. «С чего вы это взяли?» Не докончив песню, он оборвал ее на полуслове и начал медленно раздевать меня. Сначала шапочку и туфли, затем кольца и пояс с перламутровой пряжкой. Потом через блузку он расстегнул на мне лифчик. Тогда и я принялась снимать с него одежду. Дрожащими пальцами рвала на нем рубашку, а когда с этим было покончено и мы остались нагими, он швырнул меня на постель, сел рядом, задрал вверх свою левую ногу и начал натягивать на нее мой шелковый клетчатый чулок. Затем на правую ногу натянул второй. Я с ужасом заметила, что эти только что снятые с меня чулки выглядят на нем гораздо лучше, чем на мне. То же самое можно было сказать и о моей новой юбке и блузке, которые также пришлись ему в пору. Тимофей, великолепно выглядевший в одежде, которую он только что купил для меня, опустил руки, обул мои туфли, причесался моей расческой небрежно натянул на голову мою шапочку, быстро накрасил губы и торопливо вышел из дома. Последние три ночи в Боснии я провел на чердаке пустого сеновала, внутри которого я укрыл танк и разместил своих солдат. Кажется, я слышал его сквозь сон. Уже три дня я скрывал от своего подразделения, что получил от непосредственного военного начальства приказ атаковать противника. Дело в том, что горючего в танке не хватило бы и на 2 километра, обо всем другом я даже и не говорю. Я посмотрелся в крохотное зеркальце. На голове у меня была зеленая лужайка коротко постриженных волос и 3 серьги в одном ухе. Вокруг меня снова начало сжиматься кольцо тишины. Тишина, в которой можно умыться. Подумал я и нагнулся над оцинкованным тазиком, в котором для меня была приготовлена вода. В тот момент, когда она плеском откликнулась на мои руки, снизу грохнул выстрел, пуля пробила пол балкона и, пронзив сиденье, стула, таз и воду, застряла у меня в щеке. Я тут же вырвал ее из неглубокой раны и, выхватив револьвер, скатился вниз по лестнице, но застал под балконом лишь своего солдата.
«И как это меня угораздило! Сама выстрелила, господин взводный!»
Заикаясь, говорил он, и бледность проступала вокруг его глаз. Удивленные солдаты моего взвода столпились вокруг.
«Хорошо, хоть крови немного», — продолжал бубнить он, как заведенный. «Вода пули помешала». «Вы посмеетесь, господин взводный, это полезно для раны. Не бойтесь, ничего с ней не случится. Посмеетесь». «Покажи винтовку». «Перезаряжай».
«Эх, от судьбы не уйдешь». Пробормотал он и нехотя выполнил приказание. В обойме блеснули патроны.
«Откуда у тебя патроны? У всех только по 3. Тебе их дали, чтобы убить меня?»
Солдат помолчал, потом произнес.
«Шило в мешке не утаишь. Купил я их, господин взводный. Купил на собственные деньги. Береженого Бог бережет, говорит народ себе в рукав. Когда меня бросили на Западный фронт, я получил винтовку без ремня с 3 патронами. Плохо мне придется голым пузом на штык идти, — подумал я. Подвязал штаны веревкой, ремень к винтовке приспособил. Смотрю, рядом со мной стреляет в изэть беговичевцев один парень из отряда Фикрета Абдича. Весь в новеньком, с иголочки, ремни скрипят, на боку гранаты, а патронов сколько хочешь. «Дай немного», — говорю ему, а он мне отвечает. «И слепой денег просит, а не зрение. Не дам. Купи себе, как я купил». «А у кого ты купил?» Изумился я, и он ответил такое, что у меня вся Босния вокруг головы завертелась. «У того, у кого не было и у кого не будет. У сербов твоих вот у кого. А у кого бы еще?»
«На Бога надейся, а сам не плашай. Подумал я тогда, господин взводный, да и купил. У наших купил. Вот откуда у меня патроны». Я слушал его, оцепенев от изумления, потом мочнулся и приказал.
«Полезай в джип!»
А сам, схватив его винтовку, сел рядом и взял его на мушку.
«Поехали!»